из кода и со звонов ком.
Вокруг дедлайны и пожар.
Чтоб поболтать о том о сём, три тимлида заходят в бар.
Кажется, что самое сложное в работе тимлида — это ходить по куче встреч каждый день. Но на самом деле это умение пообедать во время этих встреч. И сегодня мы будем говорить о встречах, созвонах, неважно, онлайновых или офлайновых. И с нами Настя Абрашитова. Настя, привет.
Привет, привет.
И Виктор Корейш. Привет, Витя.
Привет.
Маленький дисклеймер, что на самом деле мы здесь, ну, не совсем тимлиды одной команды. То есть, когда ты тимлид одной команды, может, у тебя не бешеное количество встреч. Вот, у нас тут команд немножко побольше, поэтому и встреч немножко побольше. И вот к вам вопрос. Я буквально сегодня планировал наперед свою неделю и занялся такой любопытной статистикой. Я посчитал, сколько встреч у меня в хорошие дни. Ну, хорошие — это, ну, как, которые для меня мало встреч несут. И сколько в плохие. Вот, в хорошие дни у меня где-то в среднем 5, а в плохие 9-10. Вот как вы думаете, сколько у вас, ну, в среднем?
Мы же все занялись напряженной математикой, но кажется, что в среднем, наверное, у меня 8 или 9, а в максимум у меня как-то было 16 за день.
Я думаю, что у меня побольше, может быть, встреч 12 в день. Ну, это зависит от того, там, много часовых или много получасовых. А так у меня, в общем, обычно почти весь рабочий день. С утра до вечера это встреча.
Давайте так, прежде чем говорить о том, как можно их количество уменьшить или как-то, ну, вот, модифицировать, давайте поговорим о главном. Вот для меня главное — это желательно пообедать и полдник скушать. И как вот вы вставляете вот эти приемы пищи в вот этот напряженный график встреч?
Я как-то пробовал себе отдельно букать встречу под обед, и мне казалось, что это отличная идея, но потихонечку вот это место под встречу под обед превратилось под место под экстренные встречи, которые надо куда-то пихнуть. Поэтому так просто не получается. Обычно мне все-таки удается какие-нибудь полчасика выкроить, и благо, ну, я хожу в офис, и там есть все необходимое для того, чтобы покушать быстро. Типа я покупаю в автомате там какую-то еду, пихаю ее в микроволновку, и, в принципе, минут за 10 я готов отобедать и даже отдохнуть после обеда, ну, секунд 15, наверное.
Напряженно.
Моя способность пообедать, наверное, зависит от того, работаю я в этот день из офиса или из дома. Если из дома, то все вообще легко. Можно просто на каком-нибудь созвоне камеру выключить и поесть. Если из офиса, то в целом я тоже умею обедать быстро, тем более, что я живу в Сербии, здесь такие европейские режимы еды, в смысле, что на обед ты обычно съедаешь там какой-нибудь сильно замороченный сэндвич, а основной прием пищи у тебя уже после работы. Ну и, соответственно, у меня многие встречи, они начинаются не ровно по календарю, там, в начале часа. Они начинаются на 5-10 минут позже. Просто вот из 60-минутной встречи, например, выкушено 10 минут в начале. Как раз, чтобы были какие-то возможности покушать, там, попить, в туалет зайти, еще что-то бывает нужно человеку в этой жизни, кроме как бежать. Но даже бежать из переговорки в переговорку тоже время занимает. Поэтому бывают вот такие промежутки, какой-нибудь удачно наложившийся там встреча, закончившаяся на 10 минут раньше, плюс встреча, которая на 10 минут позже начинается, это уже целая роскошь, можно спокойно, не торопясь, покушать.
Я хочу еще вставить, что вообще вот эта история с тем, что сдвигать начало, она очень полезная, ну, не только для пищеварения, но и для того, чтобы все успели привести свои мысли в порядок. То есть, когда ты, типа, пытаешься начать встречу там в 15:00, обычно там все собираются еще 2-3 минуты или там иногда больше, пытаются вспомнить, о чем вообще речь, потому что у них переключение контекста идет. А когда ты там предлагаешь коллеге, давайте начнем там в 15:10, обычно, во-первых, можно ровно в 15:10 начать, а во-вторых, все, кто хотел подготовиться, там что-то вспомнить, открыть какие-то свои заметки с предыдущей встречи, собрать свои мысли в кучку, обычно они успевают это сделать. И как будто такая встреча проходит даже более продуктивно, чем если бы она была там чуть дольше.
Ну да, тут я соглашусь. Вот какое-то переключение контекста с прошлой встречи, ну, как какое-то время нужно, чтобы прошло, чтобы ты немножко выдохнул и вспомнил хотя бы, что на следующей встрече будет происходить. Вот, кстати, чуть вернусь назад. Настя рассказала, что она обедает с выключенной камерой, когда она из дома. И вот я иногда с Настей пересекаюсь на некоторых встречах, И у меня было всегда подозрение, что иногда бывает так, что Настя выключает камеру. Я такой думал, ну, ест, наверное. Вот теперь я получил официальное подтверждение.
Ну, смотри, у меня такой встречи обычно не больше одной в день, на которой я что-то ем. Так что если ты меня несколько раз за день встречаешь с выключенной камерой, то, может быть, я тут вышиваю крестиком тайны или еще что-нибудь.
Много хобби можно реализовать во время встреч.
Ну, если серьезно, я, конечно, должен высказаться в осуждении такой практики. Прости, Настя, обычно я поддерживаю все, что ты делаешь. Но здесь мне кажется, что если встреча такая, что ты можешь еще чем-то заниматься помимо самой встречи, то, может быть, стоит эту встречу каким-то образом переформатировать. Может быть, что-то там можно вытащить в письменный формат, обсудить, допустим, короче. Или, может быть, ты не нужна на этой встрече.
Я ничем посторонним на встречах не занимаюсь. Я не считаю возможность поесть отсутствием на встрече. Я слушаю не менее активно от того, что мой рот при этом что-то жрет. Шутки Женя про то, что я иногда выключаю камеру, но я там разное делаю, но тоже не отвлекаюсь от встречи. Например, могу тайно сходить покурить на балкон.
Блин, слушайте, Витя очень хорошую тему поднял, и я часто встречаю людей, которые на встречах делают вот прямо, ну, посторонние вещи. То есть они что-то работают, кто-то что-то программирует, кто-то какими-то другими задачами занимается. И вроде вот люди говорят, это такое, Петя, а вот что по поводу этого думаешь ты? Вот сейчас вопрос для тебя. И он такой, а, что? А я пропустил. А про что было? И вот такое бывает частенько, к сожалению.
Я такое из своей жизни попыталась сознательно выгнать. То есть, если я вижу, что я на встрече на самом деле отвлекаюсь, значит, я там не нужна. А если я там не нужна, значит, и не надо мне там быть. И у меня очень маленький процент встреч, где на самом деле я могу себе позволить отвлечься. Это, как правило, какие-то встречи, которые надо бы выгнать, но нельзя. Вот, у всех нас бывают такие встречи, да? Какое-нибудь начальство что-нибудь поставит, такое общественное, и вот там про какие-нибудь космолеты, которые скоро полетят на Луну, все разговаривают, тебе в этот момент, может быть, не суперинтересно, ты отвлекся, но прогуливать такую встречу тоже нельзя. Вот, а так я стараюсь быть включенной, и я стараюсь следить, чтобы мои ребята были включенные. То есть на, опять же, общей встрече, где начальник и про космолеты это я их прошу присутствовать. Я слежу, чтобы они там посторонними вещами не занимались, особенно если мы что-то важное обсуждаем. В переговорке слежу там, чтобы они ноутбучики закрыли, в зуме слежу, чтобы они камеру включили. И за поведение типа «а что?» я обычно наказываю. Наказываю в стиле того, что вот мы и нашли человека, который все это будет делать.
Ну ты жесткая прямо.
Неслушание на встрече чревато тем, что ты какой-нибудь скучную общественную задачу получишь, как раз, скорее всего, ту, которую все обсуждали, а ты в этот момент решил попрограммировать. Ну, да, жестко, но смотри, с другой стороны, ну, большинство людей не принуждаю на эти встречи приходить, в смысле. Ну, неинтересно тебе надо, не приди, ты сиди, программируй просто за столом своим, а не на встрече, потому что когда на встрече, я рассчитываю на то, что ты слушаешь и какой-то инпут вносишь, а не просто там красивым квадратиком в зуме висишь с выключенной камерой.
Похоже, теперь я понял. В общем, я сейчас расскажу маленькую предысторию. Мы тут в Яндексе в программном комитете нескольких мероприятий состою. И, в общем, в одном заседании я прогулял. Ну, у меня там другие занятия были. Вот. И потом, когда эта встреча прошла, мне сказали, что, ну, пока ты прогулял, мы тебя ведущим мероприятия назначили. Вот, похоже, теперь я знаю, кто инициировал это назначение.
Ну, инициировала действительно я, но по другим немножко причинам.
А подробности этой истории вы можете узнать где-нибудь. И дальше хочется сделать какую-нибудь отсылку, где вы будете продолжать эту замечательную дискуссию.
А подробности этой истории вы можете узнать в тикете РПД чего-то там, для тех, кто поймет.
Но вот возвращаясь к полезности присутствия. Вот ты, Настя, говоришь, у тебя много встреч в календаре, у меня тоже много встреч. И на всех этих встречах, ну, толпы народу. Ну да, бывают где-то там на двоих, на троих. Ну, на большом проценте, типа там 10 человек, может быть. Вот вопрос, а как заранее понять, кто нужен и кто не нужен, и заранее сказать, что, ребят, наверное, вы на этой встрече не очень нужны? Или, может быть, правильно как раз-таки звать всех по максимуму, писать агенду, а внизу, что типа вот если вы считаете, что вы нужны, приходите?
Слушай, у меня, наверное, единица встреч, где 10 человек и больше. То есть у меня значительную часть календаря занимают one-on-one, потому что сейчас моя жизнь устроена так, что у меня чудовищное количество директов, что-то больше 10. Вот, я с этим борюсь, но пока не доборолась. Значительную часть занимают мои встречи с командами, где я сижу и разговариваю с командой раз в две недели о том, что они сделали, что их волнует, чуть-чуть какие у меня есть мысли про их область. И здесь обычно я и команда разработки, это в подавляющем большинстве случаев тоже меньше 10 человек. Вот, поэтому какие-то такие супербольшие встречи, ну, нет, у меня их не очень много. Может быть, я хорошо умею звать и не звать людей на встречу, в зависимости от того, насколько они там нужны. Не знаю, то есть моя личная парадигма того, что если ты на встрече не очень нужен, не надо там быть, ее далеко не все поддерживают. Масса людей мне рассказывала как раз теорию про то, что надо быть, не слушать, но если ты понадобишься, тебя позовут, и вот тогда ты такой воспрянешь над ноутбуком, снимешь руки с клавиатуры и что-нибудь ответишь.
Ну вот и хочется, чтобы ты, Настя, своим опытом поделилась, потому что есть какой-то проект, в этом проекте есть, не знаю, там, руководитель, и ты хочешь обсудить, ну, что с проектом происходит. Ты можешь позвать одного человека с ним поговорить, ты можешь позвать, условно, там, его и каких-то ключевых людей, ты можешь позвать всех, кто участвует в проекте, ты можешь позвать всех, кто участвует в проекте, а еще смежники, кто там с этим проектом как-то будут связывать свои системы. Ну, и, в общем, где нужно остановиться?
Мне кажется, нужно остановиться на том месте, где то, что ты говоришь и обсуждаешь в какой-то момент времени, интересно, ну, по-хорошему, по-серьезному интересно единицам участников, а участников там сильно больше. Ну, то есть здесь можно, наверное, провести какое-нибудь эмпирическое правило, типа, если там треть участников встречи или половина участников встречи не слушает то, что обсуждается последние 5 минут, значит, это должно было быть 2 встречи. Потому что я вот прям с трудом себе представляю, во-первых, зачем звать всех людей на какие-то регулярные встречи по проекту. Какие-то разовые, наверное, да, объяснить смысл, что мы делаем, зачем, как мы сейчас все классную какую-то штуку сделаем, там, всех воодушевить, поговорить, всех на одну волну настроить, да. Дальше на каком-то регулярном синке тебе нужны только какие-то ответственные за какие-то куски этого проекта, то есть какие-то ключевые люди. Для синка с заказчиком, опять же, зачем тебе всех вместе собирать, чтобы каждый следующий заказчик слушал еще все, что связано с предыдущим? Вот у меня недавно была такая встреча, такая отчетная встреча, где одна из связанных с большим количеством служб команд рассказывала, что она сделала для первой службы, для второй, для третьей, для четвертой, для пятой. Но я на эту встречу больше не пойду. Я попрошу текстовую выжимку или точный тайминг, когда будут рассказывать про меня. Потому что я их очень люблю, но я не хочу терять час времени для того, чтобы 5 минут про себя послушать. Мне вообще кажется, что когда ты собираешь такую встречу, где у тебя очень много разноплановых коммуникаций собрано воедино, то это эгоизм. Потому что ты экономишь свое время, ты тратишь всего, там, не знаю, полчаса или час, и ты тратишь чудовищное количество времени других людей, потому что они очень много времени тратят на, ну, на то, чтобы присутствовать на встрече, где на самом деле их касается только какая-то маленькая часть, во время которой они поучаствуют, а все остальное время они будут просто сидеть и смотреть, как начальник разговаривает с кем-то другим. Мне кажется, такой эгоизм себе нельзя разрешать, надо стараться с ним бороться.
А если такой эгоизм есть в ком-то не в тебе, то надо ли ему про это сказать?
Конечно, причем, знаешь, люди обычно очень хорошо мотивируются объяснением про те потери, которые мы несем от такой встречи. То есть вот какое-то количество людей, допустим, 10 человек сидит на этой встрече. И у тебя выбор такой, что эти 10 человек, они могли час сидеть, это 10 рабочих часов, а ты мог с каждым из них 10 минут поговорить. Это сколько там, 100 на 2, 200, 200 минут, 3 там с небольшим часа. Вот, здесь мы потратили 10 рабочих часов, можно их, не знаю, в деньги перевести, там обычно на таких еще встречах на 10 человек, там какие-нибудь, ну, высокогрейдовые люди сидят, да, получающие приличные деньги. А если ты там как бы 3 часа потратил, то это вот столько-то денег. И даже если это все инициировано откуда-то сверху, там обычно же чем выше, тем лучше деньги уметь считать. Поэтому ты им говоришь, смотрите, мы на этой встрече только-то просадили столько-то, значит, рублей. Тебе сразу все таки «О». У нас один раз была встреча, там было прям много высокопоставленного всякого руководства в одной встрече, и легла та самая система, в которой мы должны были смотреть и следить за материалами для этой встречи, и мы все просто сидели и ждали, пока она починится. Минут, наверное, 10, 20, 30, потом мы, кажется, разошлись. И вот по мере того, как мы там сидели, кто-то придумал считать потерянное время в однушках в Москве, потому что там действительно было столько людей, получающих довольно приличную зарплату, что мы реально спалили однушку, потом две, потом мы разошлись. Ну, считайте потерянное чужое, в том числе время в деньгах, и все будет очень понятно.
Жесть какая. Кстати, я на одной встрече присутствовал, там было человек 100. Ну, там такой прям крупный руководитель, он собрал человек 100, И он очень в себе был уверен, что он обладает скрометным юмором. Поэтому он 20 минут травил просто абсолютно несмешные какие-то шутки, вот, и не начинал вообще, ну, тему самого собрания, ради которой мы все собрались. В общем, в итоге достаточно много денег потратилось. Но там никто не считал. Там было так, если ты посчитаешь, ну, типа, и скажешь, что столько времени потеряли, то просто в следующий раз тебя не позовут на эту встречу, потому что ты деньги считаешь. А другие,
так, может,
не считали,
это хорошо? Как бы спасись сам, и вокруг тебя спасутся другие.
Да, да, это правда. Вот я сейчас, кстати, тоже некоторые встречи тут на прошлой неделе произвел переоптимизацию, и от некоторых встреч отказался, потому что я там действительно был мало нужен, а некоторые встречи я перевел в письменный формат. Потому что, блин, ну там вопросы относительно разовые, и в основном требовали там вопросы, ответы, ну, координация, там, кто что сделал, кто что не сделал. И когда люди предлагают мне на вот такой вопрос-ответ создавать целую получасовую встречу, я такой, блин, не, давай не будем, давай вот я тебе просто структурированно напишу с выделением жирным шрифтом под заголовочков, вот, за 5 минут ты прочитаешь, когда тебе удобно, и ответишь. Вот, и мы не будем каждый свои полчаса тратить. И вот пару встреч таких я прям хорошо заменил, вообще замечательно сработало.
Кстати, ты, Женя, еще одну, мне кажется, хорошую тему затронул. У встреч есть мерзкая тенденция очень часто длиться столько, насколько они назначены. Иногда это отрыв там, как бы по тайм-ауту просто, и встреча на самом деле должна была быть длиннее, ну или не должна была быть, но поползла, поплыла, вылезла из катки и побежала. Иногда бывает, что встреча, в общем-то, уже по делу-то все главное сказали, но она продолжает тянуться и тянуться, потому что время еще есть, а давайте еще вот эту фигню обсудим, а давайте еще вот тут чуть-чуть, а давайте еще немножко смолтока вернем. И вот это тоже, наверное, скилл, который нужно иметь, чтобы как-то контролировать разрастание встреч в своем календаре. Нужно очень следить за тем, сколько времени на эту встречу на самом деле реально нужно. И в зависимости от того, что она систематически либо не помещается, причем по делу не помещается, либо, наоборот, систематически затягивается в ненужную сторону, нужно не стесняться эти встречи шатать в их продолжительности, то есть что-то делать покороче, а что-то подлиннее. Чаще всего покороче, потому что встреча, которая вывалилась за тайминг, в большом проценте случаев это на самом деле плохо модерированная встреча, а не встреча, где действительно нужно было больше времени.
Поддерживаю, да. Но у меня есть такие встречи, которые не доходят до тайминга. Я очень стараюсь, чтобы так было, поэтому некоторые часовые встречи мне удается в полчаса укладывать, а полчасовые минут в 15-20.
Ну, я, поскольку слоты в своем календаре берегу, мне важно их дефрагментировать. Если у меня просто каждая встреча будет кончаться на 15 минут раньше, это не принесет мне счастья. Мне бы лучше их все в календаре сгрудить, получить где-то свободный час и потратить его на что-то еще. Желательно не другую встречу.
Ну, вот ты говоришь о плохой модерации, и я что-то хочу про это поговорить подробнее. Но я бы начал с того, что вообще-то есть еще плохая подготовка. Потому что бывают встречи, куда приходит человек, который эту встречу назначил, с какими-то супер абстрактными вопросами, и первые там полчаса мы просто пытаемся выяснить, а что, собственно, за вопрос мы обсуждаем прямо сейчас. У меня есть такой пример, один из, ну, давайте не буду называть ни компанию, ни коллег, давайте, один из моих знакомых был замечен в том, что периодически организовывать такие встречи из серии «А давайте подумаем, как вот эта штука будет работать». И, на мой взгляд, это суперплохая встреча, потому что, когда ты собираешь там 10 инженеров и предлагаешь им спроектировать систему, то это, ну, может длиться часов 16, и, ну, вряд ли это будет сильно лучше, чем если какой-то один инженер эту систему спроектирует, а все остальные посмотрят, ну и там, может быть, какие-то места подправят, какие-то комментарии дадут.
Не, ну, наверное, формат брейншторма бывает нужен на 10 инженеров. В смысле, я могу себе представить ситуацию, когда я позову 10 инженеров и попрошу их накидывать идеи. Правда, это должен быть какой-то мегапроект, чтобы инженеров было действительно 10.
Но это может быть какая-то суперсложная уже проблема. То есть вот мы встряли вот в эту проблему, и непонятно, как ее решить, и давайте обсудим.
В общем, это может быть формат брейншторма, где именно цель вытащить какие-то очень разноплановые, очень разнообразные идеи, которые там сырыми, очень сильно сырыми взбредут в голову очень разным людям с разным видением, разным опытом, разным каким-то подходом к решению задач. Я такое могу себе представить, просто формат брейншторма, его, во-первых, нужно уметь делать. То есть именно это нужно делать в формате генерации быстрых сырых идей, сгенерировали, пошли дальше. Они сгенерировали одну идею, а все остальные пошли ее понимать, а потом все пошли набрасывать, а потом пошли прорабатывать, и вот они действительно 16 часов. То есть формат брейншторма бывает нужен, но он тоже должен очень сильно модерироваться, очень специфическим образом, чтобы это было именно накидывание там диких непроработанных идей, а не их бесконечное обсуждение. В принципе, могу себе такое представить, да.
Но это скорее, наверное, какая-то разовая акция. То есть вот нам нужно нагенерить идеи, потом все ушли. Ну, то есть раз нагенерили, все ушли прорабатывать, потом уже какое-то вот такое, ну, дизайн-ревью, вот то, что Витя предлагает.
Да,
я так
конечно.
Понял, в случае с Витей там просто чувак регулярно таким занимается и на каждый чих вот собирает какой-то странный консилиум.
Это действительно странно. Мне кажется, что такое надо делать в двух случаях. Либо решение настолько сложное, что непонятно вообще, что делать, и любая дикая идея, она просто приблизит нас к тому, чтобы, может быть, найти какое-то решение, про которое мы не думали. И вторая ситуация, когда, наверное, решение настолько важное, что если ты просто доверишь его одному человеку, ты узнаешь один вариант решения этой проблемы. А ты бы хотел рассмотреть и принять решение, исходя из нескольких путей решения проблемы, если они у тебя есть. И тогда, по сути дела, ты устраиваешь вот этот брейншторм, чтобы увидеть, что вот есть там три возможных пути решения этой проблемы. И сначала выбрать один из трех путей, потом уже кого-то одного отправить в это одиночное плавание с глубокой проработкой. Потому что если ты одного человека отправляешь прорабатывать, ты гарантированно получаешь одно решение. Очень мало людей в состоянии уйти решать проблему и принести более одного возможного решения тебе.
Вот тут, наверное, какой-то должен быть принцип из серии «Лучший враг хороший». Он, то есть ты же тогда на все можешь думать, а пускай мне все решения принесут, какие возможно. Вот я из каждого буду выбирать. И это как вот, знаете, с мамой, если в детстве вот кто-то на рынок ходил, вы находите уже достаточно хорошее что-то и по цене нормальное. И мама такая, вот это запомнили, сейчас мы еще весь рынок обойдем, посмотрим, и только тогда. А если ты с батей идешь на рынок, батя такой, о, норм, берем. Все, взяли, и через 15 минут уже домой едете.
Так это потому, что мама любит ходить по рынку, а папа не любит. Я вот всегда весь рынок обхожу, прежде чем что-то вообще купить, потому что мне доставляет удовольствие сам обход рынка.
Ну вы, конечно, страшная вспомнили. Правда. Я последний раз был на рынке, не знаю, 15 лет назад. Они вообще есть еще?
Ну, слушай, во-первых, в Сербии это один из немногих способов купить реально хорошие фрукты и овощи. А во-вторых, здесь я чаще представляю себе не продуктовый рынок, а какой-то там антикварный блошиный рынок. Там, в общем, ты в чужой стране, у тебя есть 2 часа, тебе надо купить какой-то реально классный сувенир. И вот ты едешь домой с огромным сваренным из стальных пластин козлом, статуей козла в ручной кладе, и думаешь, пусть отлетят с ним вообще. True story.
Я предлагаю вернуться к модерации. Ты, Настя, такой тезис вкинула, что у встречи должна быть хорошая модерация, и я с ним полностью согласен. А вот как вы считаете, всегда ли модерировать встречу должен ее инициатор? Или самый большой начальник, может быть? Или по каким вообще правилам выбирается, кто это будет делать? Надо ли это формально проговаривать?
Ну, наверное, формально проговаривать, может быть, и не надо, если у вас явно есть кто-то. Ну, то есть, может быть, у вас традиция сложилась. Вот какой-то у вас инициативный человек, у которого это получается. На мой взгляд, конечно, лучше бы, если бы это делал автор встречи, потому что он, наверное, больше там в контексте, наверное, он больше понимает, чего там нужно достичь на этой встрече. Но это не всегда так. Допустим, меня недавно попросили провести ретроспективу в команде, где тимлид сказал, что я хочу, вот, чтобы проводил ты, потому что, ну вот я как часть команды, я вот несколько фреймирован, поэтому я буду в свою сторону гнуть, а ты вот чуть-чуть со стороны смотришь более объективно, поэтому веди ты. И проводил я, и ну, получилось хорошо, вроде как люди довольны, и все поучаствовали примерно равномерно.
Я как математик тебе сейчас дам абсолютно верный, абсолютно бесполезный ответ о том, что встречу должен модерировать тот, кто может модерировать ее лучше всего. И иногда это действительно определяется погружением в контекст, наверное, чаще всего, и тогда этот человек — это тот, кто эту встречу собирал, скорее всего. С другой стороны, это может быть просто человек, который очень хорошо умеет модерировать встречи. Или это человек, который действительно стоит немножко в стороне и может от какой-то острой тематики на этой встрече абстрагироваться, эмоциональных каких-то, не испытывать переживаний. Или это может быть человек, который умеет делать какие-то, ну, такие не совсем обычные форматы встреч. То есть есть же очень много целевых встреч, которые требуют какого-то формата, не просто в виде того, что вот наш пункт повестки раз обсуждаем, вот наш пункт повестки два обсуждаем. Та же самая ретроспектива или фьючерспектива, или даже какие-то около тимбилдинговые вещи и всякие стратегические брейнштормы, планирование, накидывание идей. Все это требует формата, который, в общем-то, он требует того, чтобы ты его знал и умел. Если ты его не знаешь и не умеешь, то, может быть, ты очень эту встречу неэффективно и бесполезно проведешь.
Вот, кстати, про погружение в контекст. Я тут иногда работаю с очень увлеченными инженерами, и мне кажется, модерировать встречу должен еще тот, кто умеет вовремя говорить «стоп». Потому что инженеры настолько увлечены, и они от одного вопроса могут настолько уйти вглубь и настолько вообще куда-то потом вбок забуриться, и у тебя просто истечет все время встреча, а вы даже не подобрались к тому, чтобы начать обсуждать то, что изначально вообще хотелось бы закончить обсуждать на этой встрече. Что вот надо вовремя такие штуки пересекать.
Надо еще вовремя успеть заметить, что встреча скоро кончается, и надо подвести какие-то итоги, четко сформулировать вот результаты, экшен-айтемы, какие-то дальнейшие действия, если они нужны. Потому что очень часто встреча длится, опа, нас выгнали из переговорки. И если результаты встречи не подвести нормально на встрече, то качество потраченного времени падает очень сильно от этого. Поэтому модератор, он еще все-таки должен уметь вот этот момент отследить.
У меня есть один коллега, который как раз вот похож на тот образ, Жень, который ты описал. Он безумно крутой инженер, но вот он настолько увлечен и настолько гениален, что если ему подбросишь какое-то решение, о котором он еще не успел подумать, он начинает, значит, докручивать это в онлайн-режиме и действительно там, а про эту систему подумает, а про ту, и куда-то уходит очень далеко. И была одна встреча, которую он модерировал, и эта встреча стояла в календаре на час, но ни разу не уложилась меньше, чем в 2.5. И все люди ходили и стонали, что ну невозможно, значит, сидеть на этой встрече 2.5 часа, каждый раз что-то обсуждая. В общем, пришлось эту модерацию забрать, но надо сказать, что вот этот коллега, несмотря на то, что он, может быть, не идеально, прям скажем, модерирует встречи, во всех остальных отношениях, ну, гигантский вклад делает. В общем, надо еще выбирать, кто какой вклад вообще в команде может сделать, кто может встречу помодерировать, а кто может какое-нибудь супер инженерное решение родить.
А это может быть, кстати, другой аспект, который Женя упоминал, но мы, кажется, не пошли вглубь его обсуждать, это то, что на встречу надо приходить подготовленным. И это прекрасная, конечно, максима, но в ситуации, когда у тебя этих встреч, там, сколько мы обсуждали, 10-12 в день, вряд ли ты сможешь на каждую прийти подготовленным, и у тебя уже начинаются менеджерские решения о том, что вот здесь готовиться буду, а вот здесь не буду.
И это правда. Но в целом было бы неплохо. Ну вот я тоже, конечно, признаться честно, не всегда хорошо готовлюсь к встречам, но есть встречи, где либо какой-то сложный контекст, и некоторые из присутствующих вне его. Поэтому я все это вгружаю там в описание встреч, какие-то там ссылочки, какой-то текстик, что там будем обсуждать. Вот. Либо, если там много народу, вот у меня есть такая встреча, я прям точно знаю, что вот она будет, я ее буду даже вести, и мне нужно на ее подготовку полчаса, поэтому если я понимаю, что в этот день я не сумею подготовиться, я, получается, вчера готовлюсь к этой встрече, чтобы вот точно прийти и быть подготовленным, потому что иначе я потрачу там время там 10 людей просто зря. Поэтому абсолютно точно, да, надо готовиться, надо какую-то агенду, надо какой-то контекст людям доносить.
У меня здесь есть лайфхак. Есть вот такие встречи, к которым можно и нужно подготовиться, но можно сделать так, чтобы эта подготовка была сделана там условно один раз и подходила для большого количества таких встреч. Ну вот хороший пример, например, это собеседование. В целом для целого класса собеседований ты можешь подготовиться хорошо один раз, все хорошенько себе там подготовить, выписать, и когда ты на сам собес приходишь, у тебя уже, значит, план, там структура, все есть. Ну понятно, ты в процессе можешь как-то там отклониться, куда-то уехать, вот, но в целом у тебя как бы все готово в любой момент. Если тебе прямо сейчас найдут кандидата, который вот подходит там на какую-то вакансию, у тебя уже эта подготовка сделана, и ты просто достаешь ее, заметочку, и там, не знаю, за 30 секунд ты уже можешь быть готов к тому, чтобы эту всю историю проводить.
Наверное, еще на самом деле подготовка и неподготовка участников зависит от важности той или иной темы встречи в их сфере обязанностей. В плане того, что мне кажется, что чем человек выше поднимается, тем меньше у него, конечно, возможности ко встрече готовиться. И вот даже у меня бывает, что мне присылают какой-то там, не знаю, документ на 5 страниц. Там видно, что они хотят непонятного, и для того, чтобы понять, что именно там люди ожидают, надо потратить, наверное, час времени там или полчаса вчитываться, вдумываться, вопросы им задавать. Я им говорю: не, ребят, просто встречу мне, пожалуйста, на полчаса поставьте, словами расскажите, что вы хотите, потому что у меня нету ни времени, ни ресурса, ни возможности вот реально сесть и вчитаться в вот эту вот тему. И у меня, например, однажды была встреча с, ну, таким довольно высокопоставленным кругом людей, и я к ней написала прям огромный проект системы, который мы хотим сделать. И квадратики нарисованы со стрелочками, и текстом описаны плюсы, минусы, что мы хотим сделать, как, когда, почему. И вот я прихожу, говорю: ну, кто читал? И никто не читал, потому что у этих людей времени, видимо, читать перед встречей примерно ноль. Один заголовок прочитал, ему не понравилось.
Тут, кстати, интересно, да, вопрос, что на одной из работ, значит, у меня руководитель общался с топ-менеджментом. И там примерно, ну, вот я понимал, но рассказал, как происходит. То есть, если ты пишешь много какого-то текста, вот описываешь все подробно, там проблемы, плюсы, минусы, засылаешь, приходишь на встречу, и все такие: а что, обрачу разговор, а мы ничего не читали. Но если ты берешь за ручку дизайнера, и вы рисуете 2 графика с красивыми стрелочками вверх, зелеными, то все максимально воодушевлены, и такие: да, классно, вот супер, все решение, берем, давайте делать. С одной стороны, это комично и звучит как будто бы. Чем высокопоставленнее ты, тем как будто меньше ты вообще, ну, типа, тратишь время на подумать. И вот чем вы там, типа, занимаетесь? Вы на какие-то встречи ходите, ничего не читаете, вам как для детей там в комиксах, в картинках все рисуют, лишь бы вы там хоть как-то поняли. Давайте подумаем, объясним для наших дорогих слушателей, что все-таки мы чем-то полезным занимаемся. Как вот так получается?
Ну, вот это клевый вопрос, потому что, ну, мне тоже периодически задают: а ты там поработать успеваешь? А что ты вообще делаешь? А вот у тебя столько встреч, когда ты работаешь? Ну и, конечно, эти вопросы задают обычно люди там на ступеньку или на 2 ступеньки ниже, и... Ну, надо понимать, что они, конечно, не хотят тебя обидеть. Им действительно непонятно и интересно. Я обычно на такие вопросы, ну, либо отшучиваюсь, если это там где-то в кулуарах было сказано, а если серьезно, то отвечаю примерно таким образом. Я вижу своей основной задачей влиять на ход тех вещей, которые находятся в зоне моей ответственности. И вот влиять на ход этих вещей я могу по-разному. Я могу это сделать тем, что я там написал какой-то документ или там написал какой-то код. И я могу это сделать тем, что я там назначил нужного человека отвечать за нужный проект. Я могу это сделать тем, что я просто контролирую там, что происходит, и пытаюсь подсветить те моменты, которые там слабые, где может быть проблема и так далее. Ну и у меня еще там есть ряд инструментов, их можно перечислять долго. Ну вот какие инструменты я для чего выбираю, зависит от конкретной ситуации. Но обычно, чем более верхнеуровневый инструмент, тем проще его сделать там вслух на какой-то встрече, нежели там в одиночку один на один с ноутбуком. И именно поэтому, значит, встреча является основным инструментом для того, чтобы влиять на ход тех процессов и на ход тех проектов, за которые я отвечаю. Вот у меня такой ответ.
Слушай, мне кажется, ты сейчас здорово пошел в сторону, и мне прям захотелось целый выпуск подкаста про вот это вот, что должен делать руководитель, и как именно он может и должен влиять, и точно ли он должен влиять на все. Но давай себя отмодерируем. Мы тут про модерацию много рассказывали. Я думаю, примерно вот как. Почему в моей жизни довольно большое количество встреч? Потому что, наверное, довольно большое количество вещей, на которые мне действительно надо влиять или хотя бы понимать, что там происходит, и как-то контролировать хотя бы на уровне там, того, что оттуда дым не идет, черный. Для меня общение с людьми — это один из основных моих инструментов, в частности, потому что я — это я. То есть я очень такой people-oriented человек и people-manager в первую сторону. В главную, в первую очередь. И когда вот, например, в моей жизни встает выбор сходить на встречу какую-то, где я могу быть полезной, или почитать код, то я в такие моменты обычно думаю, что людей, которые меня могут хорошо почитать или пописать код, много в моем подразделении. Я этих людей отбирала, я этих людей растила, или не я, а мои тимлиды где-то по иерархии. Ну, в общем, много людей могут решить эту задачу. А задачу, например, почелленджить команду об ее какие-то долгосрочные планы и убедиться, что ребята точно не изобретают более быструю лошадь вместо того, чтобы там подумать о каких-то автомобилях, но эту задачу за меня толпа моих разработчиков не решит. Значит, мне надо быть там.
Мне, на самом деле, очень понравился ответ Вити, потому что он настолько был обтекаем, это вот его можно использовать как угодно. Почему ты опять не подготовился к встрече? Ты знаешь, я как руководитель вижу там, как ты сказал, ведь основной своей задачей управлять там сферой своей ответственности, вот ты прям как прямую линию там смотришь с кем-нибудь, вот, и вот с такими вопросами там вообще на все можно
ответить. Ведь, наверное, недавно self-assessment писал или собеседование проходил. Что должен делать руководитель там, middle management? А вот, значит, влиять. А может быть, твоя конечная цель — не влиять? Может быть, твоя конечная цель — построить настолько хорошую систему, чтобы влиять было не надо? Не, блин, ну давайте удержимся от похода в сторону.
Да, я уже заготовил ответ, но вернемся к встречам. У меня про встречи есть еще один вброс. Мы вот говорили про конкретную встречу, там, про длительность, про модерацию. А бывает так, что в календарь ставят несколько встреч, которые друг с другом пересекаются. И, ну, казалось бы, для того календарь существует, что, типа, не ставьте мне встречи в то время, как я занят. Но, к сожалению, на 100% это правило не работает. Вот что вы делаете в ситуации, когда открываете свой календарь, а там, значит, на какой-то час стоит там 3 одновременные встречи, например?
Ну, вначале ору.
Бежит, орёт.
Подожди, а ты орёшь на конкретных людей или просто на
блока? Нет, я ору на ноутбук. У меня ребята даже говорят, что у меня есть специальное выражение лица, которое обычно означает, что Настя открыла календарь, а туда внезапно влетела какая-то говновстреча в неудобное время. У меня просто гамма эмоций в этот момент на лице отображается, а в календарь я, скорее всего, шла с какой-нибудь другой целью, там, не знаю, поставить фоллоуап к текущей встрече или еще что-то.
Как дед Симпсон, кричащий на облака. Ну, вообще, мне кажется, можно просто выбрать самую приоритетную, например, и пойти на нее, вот, а другую просто скипнуть. Либо, если ты понимаешь, что просто скипнуть, это было бы для людей очень непонятно, ну, то есть они придут, а тебя нет. Как-то предупредить, там, как-то передоговориться. Я знаю еще один вариант, и одна наша с вами общая знакомая, она руководительница 3 департаментов, и она мне рассказывала, как она бывала на 2 встречах одновременно. То есть у нее есть 2 набора наушников, ну такие, которые отдельно в ухо вставляются. Вот, и у нее от одной встречи в ухе один наушник, а от другой встречи другой наушник. И вот она сидит многопоточно, как в меме, вот такой мужик со светящейся головой, вот гиперразум. Вот, она сидит на 2 встречах и слушает, и когда надо, вклинивается. Но это
Но
прям
так не
какой-то
бывает.
Суперскилл.
Ты знаешь, мне тоже
бывает,
кажется, что...
не способен слушать 2 встречи одновременно. Дел 2 дела одновременно человек не способен. Мы однопоточные, прям как питон.
Ну, мы видим, как люди программируют и одновременно на встречах.
Но... Так они... Но они на встрече присутствуют, они же не слушают при этом. Вот это когда правда. Ты пытаешься слушать 2 встречи, это значит, что ты часть времени слушаешь одну, часть времени слушаешь другую. Возможно, просто не слушаешь обе.
Да, и голова вообще кипит невероятно после таких дней, таких каких-то странных параллельных там встреч с чем-то вот параллельной работой, очень тяжело потом в конце дня.
Ну, у меня тут подход такой, я всегда обеспечиваю прозрачность относительно того, приду я или не приду. То есть если у меня попадает несколько встреч в один слот, первое, что я попытаюсь сделать, это перенести. Либо самостоятельно, либо с помощью каких-то ассистентов, которые у нас в Яндексе могут помогать руководителям, я попробую организовать для какой-то встречи перенос. Вот, если перенос организовать сложно, а меня просто взяли, вот, воткнули встречу, не глядя, то я, скорее всего, от нее просто откажусь, напишу в причине, что я занята в это время. Ну, либо сами решайте проблемы с переносом, либо я вам там на самом деле не очень сильно нужна. Иногда я на встрече ставлю, у нас есть такой статус tentative, то есть, может быть, приду, а может быть, не приду. Но это, скорее всего, значит, что я буду на другой встрече, если она пораньше закончится, или я пойму, что мне там что-то уже не надо, тогда, может быть, я с нее уйду, приду на эту. Но на самом деле не ждите меня систематически. То есть я стараюсь обеспечить какую-то прозрачность, явно показать, что вот из всех вот этих встреч я приду вот на эту, вот на эти не приду. Ну и стараюсь как-то разрулить эти конфликты, попереносить то, что разумно переносится там. Не надо тратить час на то, чтобы со всеми списаться, а просто можно где-то в календаре подвигать.
Мне нравится эта история с прозрачностью, а вот история с тем, что не надо тратить время на то, чтобы списаться и можно подвигать, мне не очень нравится, потому что если, ну, вот эта ситуация, типа, прямо на сегодня, то люди могут, ну, вообще-то не увидеть, что ты там что-то подвигала, что-то там перенесла и, или отказалась от того, чтобы прийти. Поэтому я стараюсь все-таки организатору прям лично и явно написать.
У нас, если ты отказываешься, организатору приходит письмо, и я рассчитываю на то, что он его видит.
Ну давай по-честному, а сколько тебе писем приходит? Ты вот прям видишь их в тот же день?
Слушай, у меня очень хорошо настроены фильтры моей почты, и единственное событие про встречи, которые я получаю, и они не отфильтрованы в какую-нибудь спам-папку, это событие того, что кто-то отказался от встречи, и событие того, что какая-то встреча отменилась. Потому что это те две ситуации, на которые мне потенциально действительно надо среагировать. Например, на переносы я и не подписана, и если кто-то что-то перенос, ну, я эпизодически смотрю свой календарь на сколько-то дней вперед. Проверяю, что там нету вот пересечений и странных выбросов. Мне вот недавно на перелет пытались встречу поставить. Но, очевидно, там написано «лечу в самолете», значит, я приду.
Слушай, это, кстати, очень клево, потому что у меня не так хорошо настроена почта, и у меня все про встречи там куда-то отдельно падает, но я это как бы разгребаю постольку-поскольку.
Слушай, я живу в пустом инбоксе. Меня когда-то даже на тренинге Максим Дорофеев научил. Поэтому я получаю в инбокс только то, что действительно для меня важно. Действительно читаю все то, что я получаю в инбокс. И действительно что-то с этим делаю. То есть либо какой-то экшен, либо я понимаю, что экшен от меня не нужен. А те вещи, которые вдруг начинают сыпаться в мой инбокс, но они мне не интересны, либо я отфильтрую их, либо я сделаю так, чтобы, там, например, не я здесь была ответственным, или вообще такой поток ненужных событий не генерировался, или еще что-то. В общем, я прикладываю усилия к тому, чтобы в мой инбокс попадало все нужное, и только оно.
Поддерживаю. Поддерживаю пустой инбокс вообще люто. А по поводу, вот Витя сказал, что ну вот в этот день, если ты там перенес что-то или там отменил, я вообще против того, чтобы вот день в день что-то уже менять. Ну, я понимаю, какая-то там экстренная ситуация у тебя произошла, ты там как-то меняешь. Но я очень вот не понимаю людей, которые, допустим, день в день назначают новые встречи. Особенно не день в день, там, через 2 часа тебе назначили встречу. Да, слушайте, ну, я как бы в эти 2 часа могу и не проверить ничего. Ну, извините.
Я в таких случаях всегда пишу, если мне вдруг надо человеку экстренную встречу воткнуть, я всегда пойду ему в мессенджер напишу, что, слушай, я тут тебя вот поставила встречу на через 2 часа. Ты ее либо приди, либо подвигай. Скажи мне хотя бы, если тебе неудобно.
Мессенджер — это удивительная тоже история. Я не знаю, она краем релевантна вот к нашей сегодняшней теме. А это я сталкиваюсь иногда с некоторыми коллегами. Они такого, ну, тоже достаточно высокого уровня в иерархии занимают. И разные паттерны поведения бывают. То есть есть ребята, которым я пишу, и они такие, они все ответили, все нормально. А есть люди, которым я пишу, и у них сообщение непрочитанное может висеть неделю. И сначала я очень вообще недоумевал, что происходит. Потом постепенно я превратился в человека, у которого, ну, день может повисеть. Умею смотреть в Телеграме превьюшку, не помечая прочитанным. Я смотрю в превьюшке, там вообще ничего срочного, потерпеть полежит. И все. И пускай оно у меня будет непрочитанным, глаз мозоль, я там типа, завтра, например, отвечу. Но до недели я пока еще не дорос. Вот моего уровня терпения не хватает, чтобы у меня долго было непрочитанное сообщение.
У меня бывало, у меня как-то месяц висело. Потому что у меня на самом деле на Телеграме тоже какое-то максимально возможное там подобие пустого инбокса организовано. И иногда действительно я читаю превью и просто оставляю этот чат непрочитанным, чтобы это был такой to-do, то есть какой-то экшен от меня нужен. А иногда бывает, что я читаю, а потом принудительно помечаю чат непрочитанным, чтобы вернуться и что-то сделать, если я понимаю, что, опять же, действие требуется, но не сию секунду. Поэтому у меня бывает, что что-то может какое-то время висеть непрочитанным в качестве to-do айтема. Но в последнее время я стала просто вести более структурированный to-do лист, потому что как-то совсем много дел в моей жизни стало. Я стала переносить такие вот долго висящие непрочитанным, то есть все, что за день вываливается в мессенджере, я стала это переносить в to-do list и все-таки отмечать прочитанным и что-то писать там. Типа, я тебе в течение недели к тебе вернусь. Что-нибудь такое.
У меня про непрочитанное есть маленькая история шутливая. Короче, это стало мемом, будет висеть непрочитанным. Еще лет, я не помню, ну там 10 назад, ну короче, много. Работал в одной компании, где такие достаточно неформальные были процессы рабочие. И, в общем, в какой-то момент мне не заплатили отпускные. Вот я пишу директору, что типа, блин, слушай, ну, как бы денежек-то мало, заплати отпускные. Он такой, ой, да, что-то забыл, не подготовил. А ты мне напиши письмо, и оно будет висеть непрочитанным, и я все вспомню. И все, и оно, короче, у него висело непрочитанным 2 месяца. И 2 месяца я ходил там раз в неделю, говорю, где отпускные? Он такой, да все висит непрочитанным, все нормально будет. Вот, ну вот это теперь у меня мем.
А не во всех мессенджерах можно помечать обратно непрочитанным, и иногда бывает, что, ну там, не превьюшку, а случайно ткнул, и как бы ты прочитал, но прямо сейчас отреагировать не можешь. Я в этой ситуации отправляю сам себе отложенное сообщение. Ну, типа там в этот же чат или там в отдельный какой-то чат. Ну, то есть, да, классно, если можно занести в отдельный туду, но вот у меня еще такой маленький хак есть.
Не, ну есть разные хаки. У меня до того, как я хорошо разделила чаты на те, которые генерируют у меня непрочитанные и не генерируют. Здесь же, когда я говорю непрочитанное, имеется в виду вот то, которое в незамьюченном чате непрочитанное, потому что у меня 95% рабочих чатов, оно замьючено, и я не читаю их просто до тех пор, пока меня туда не начнут, например, призывать. До того, как я навела какой-то порядок, у меня был просто канал в Телеграме, где была только я и никого больше, приватный. И я туда форвардила сообщения, на которые мне надо среагировать, а потом удаляла их по мере того, как я по ним что-то сделала. То есть если в этом канале что-то висит, значит, вот эти вот сообщения мной не обработаны. Но с этим было немножко больно, потому что я... Ну, ты смотришь на это сообщение, вырванное из контекста, и тебе в идеале надо пойти найти, откуда ты это сообщение выдернул, почитать все, что там было до и после. В общем, это такая более многоступенчатая система, она времени побольше жрет.
А если уж мы от таких суровых профессионалов немножко раскрываем истинную сущность, у меня есть вопрос, который, ну, как бы не положено задавать, потому что считается, что вот есть 8 встреч, и ты должен на всех 8 встречах быть суперэффективным. А бывало ли у вас такое, что вы подключаетесь на 8-ю встречу, вы к ней подготовились, у вас есть агенда, у вас есть там модераторы, все хорошо, но вот вы просто устали. И ну вот тут тяжело уже воспринимать, что происходит. Там какая-то сложная техническая история. Ну, тебе просто тяжело. И, ну, с одной стороны, как бы сложно в этом признаться, потому что, слушайте, ребята, мне тяжело, давайте перенесем на неделю в следующий мой свободный слот. С другой стороны, ну ведь и смысла в такой встрече особо нет, потому что, ну, вряд ли ты действительно внесешь импакт, если, ну, вот просто тяжело. У тебя не болит ничего, у тебя там не что-то срочное случилось, ну вот просто ты устал. Что вы делаете в этой ситуации?
Я, честно говоря, вот не попадаю. Я не знаю, может быть, просто мне всегда одинаково тяжело. То есть у меня нет какой-то градации. Допустим, на прошлой неделе или на позапрошлой, короче, я проводил 4-часовую встречу. Она там с маленькими крошечными перерывами была, там, чайка попить. Но вот 4-часовая встреча, и все такие говорят, блин, у нас все, уже голова кипит, 4 часа подряд мы тут все обсуждали, генерили идеи, там, брейнштормили, вот мы все, мы умираем. А я такой, ну, вот провел 4-часовую. У меня до этого была встреча, у меня после этого была встреча. И у меня все одинаково. Ну, вот я не чувствую какой-то большой разницы, поэтому я почему-то в такие ситуации не попадаю.
У меня бывают такие ситуации. Они довольно резко связаны с тем, что просто был сложный день, и под вечер я устала. Наверное, потому что, как Женя только что писал, я уже не человек, и от такого не очень сильно устаю. Вот, поэтому у меня скорее бывает, знаете, какая ситуация, когда у меня что-то произошло, либо была какая-то встреча неожиданно тяжелая, конфликтная, вот такая эмоционально насыщенная, либо у меня просто там я на встрече, а параллельно кто-то пришел, пишет там, все, я устал, я в Google. Ну, короче, что-то такое эмоционально выматывающее произошло, и я скорее не то, что в состоянии усталости, я в состоянии какой-то эмоции, которая меня либо там вот вымотала, и были какие-то вот тяжелые переговоры, и я труп после них. Эмоциональной энергии не осталось нисколько. Либо, например, я не могу включиться хорошо в тему встречи, потому что что-то важное произошло, и я фоново думаю про это. Во-первых, я временами людям честно об этом говорю, особенно если это не встреча там на 5-6 человек, а это встреча там one-on-one, то я прям приду и скажу, слушай, извини, но я сегодня немножко труп. Вот к Жене я, по-моему, на прошлой неделе приходила, и Женя сказал, ну хорошо, я попытаюсь тебя очень сильно не утомлять. Через 20 минут я ему говорю, все, кажется, я ожила, там, давай, утомляй.
И это потому, что я тебя оживил.
Да, конечно, да. Не то, чтобы у меня по таймеру, знаешь, из гроба встаешь и идешь дальше работать. Бывает, что я пишу, что, сори, ребята, я на 10 минут опоздаю, у меня тут случилось, мне тайм-аут нужен. Я иду и эти 10 минут там выдыхаю, чай пью, в окно смотрю, на балконе ору, еще что-нибудь. Бывает, что... Ну, я прихожу и честно говорю, ребят, я с вами, но у меня сейчас была супер тяжелая встреча. Первые там минут 10 я сейчас буду только пытаться вспомнить, о чем мы вообще говорим и кто вы такие. Утрирую, конечно, но в смысле, что попытаюсь переключиться, это не сразу произойдет. Мне в целом обычно не стыдно такие вещи говорить, потому что они в моей жизни не очень часто случаются. Это значит, что я не профнепригодная, а действительно просто иногда сбою.
Вот у меня такое бывает уже после всех встреч, то есть как бы у меня встречи, они идут, они примерно, ну вот для меня одинаковые. А вот когда день кончается, и я понимаю, что ну, уже все закончилось, я просто такой, блин, вот сейчас все, вот у меня какой-то тумблер выключается, такой, все, иду, что-нибудь на кухне, начинаю с женой разговаривать, и плохо связываю слова, какие-то забываю что-то еще. Ну, бывает такое. Но во время рабочего дня я такой, все нормально, кажется. А потом, когда все кончается, такой, ну, может, оно было и не так уж нормально, вот, но усталость уже потом накатывается.
Настя сейчас рассказала про то, как она ожила там в процессе встречи за 15-20 минут. А я сейчас вспомнил, что у меня недавно должна была быть там встреча по довольно сложному техническому вопросу с коллегой. И она тоже там, вот я очень устал, мне тяжело. Я говорю, ну, не проблема, давай перенесем, давай сейчас там сходим, типа, пообедаем. И первый кусок еды коснулся ее рта, и в этот момент... Значит, я вижу, как у нее меняется выражение лица, и буквально, не знаю, за минуту человек превратился из супер вялого, там, уставшего в человека, который готов в бой, там, все что угодно зарешать и все что угодно сделать. Так что, ну, иногда и вот просто какие-то физиологические потребности, мы просто, может быть, не до конца их отражаем.
Боюсь подумать, чем вы там обедаете.
По-моему, это была пюрешка с котлеткой, как в известном меме.
О,
пюрешка с котлеткой.
Кстати, давайте вот какой вопрос задам. У меня иногда бывает, что вот когда я в офисе, и я все-таки совсем-совсем не успеваю пообедать, то я беру и какой-нибудь ван-он-ван превращаю в обеденный ван-он-ван. Беру человека с собой и иду с ним вместе обедать. И я такое не сама придумала, я такое встречала у некоторого количества руководителей вокруг. И со мной так тоже делали, и у нас прям даже был плановый ван-он-ван с руководителем, который назывался «Настя, Даня и обед». Но меня всегда немножечко терзает такое чувство, что, может быть, я поступаю немножко неэтично. Особенно в ситуации, где я веду на обед человека, который уже обедал. И вот я обедаю, а он со мной сидит, пьет там, не знаю, какой-нибудь лимонад, который он купил там в том самом ресторане, в который мы пошли обедать, и что-то мне рассказывает. Вот, то есть как бы я ем, а человек работает, очень неудобно. Как вы думаете, это вообще этичная практика, вот обеденные ван-он-ваны, обеденные встречи?
Первый вопрос — это, а как же поговорка «когда я кушаю, я никого не слушаю»?
Я слушаю, стараюсь не говорить.
Мне кажется, ну такого ничего неэтичного нет. По крайней мере, я вот представляю себя на месте того, кого позвали на такой обед. И у нас, кстати, с тобой на следующей неделе такой обед будет. Я знаю, что он будет поздно, поэтому я до этого 100% пообедаю, вот, и с тобой пойду. Но я просто люблю поесть, поэтому я тоже найду чем поживиться. И ничего плохого в этом нет. Единственное, если вдруг вы какие-то, может быть, обсуждаете темы, которые требовали бы там чуть больше приватности, а вы сидите там, не знаю, в корпоративной столовой, и это немножечко накладывает ограничения на то, что вы можете обсуждать. У кого-то, например, рот залит, чтобы разговаривать. А так, в целом, какой-то неэтичности нет, я не чувствую. Ну, просто человек хорошо, время пойдет, поест, там, лимонадик попьет, что-нибудь тусанет, переключится от своей активности. По-моему, хорошо.
Я тут густо покраснела, потому что я поняла, что я уже знаю, что я перенесу нашу с тобой встречу про обед куда-нибудь, не знаю куда, потому что на нее там напали, на слот этот похитили. Но ты об этом еще не знаешь.
Блин, а я уже сегодня неделю распланировал, я себе уже в тудуист занес.
И причем я не двигаю встречу с тобой, потому что, знаете, у вас такое бывает, когда встречу надо подвинуть, а некуда. У тебя календарь кончился, а тебе надо, а некуда, а кончился, а надо, и ничего не отменишь, потому что все нужно, и ты сидишь такой, и, блин, что делать-то вообще?
Да, ну ты можешь, опять же, перенести в асинхронный формат. Ты можешь написать ряд вопросов, тебе напишут ряд ответов. И это будет лучше, чем ничего, например.
Ну, у меня это не всегда работает, потому что у меня не всегда есть возможность по ходу рабочего дня вести длительную содержательную переписку. И временами это приводит к тому, что мне человек там в 12 написал ряд вопросов, а я ему в 8 вечера написал ряд ответов. И в этот момент, с одной стороны, он может на следующий день снова в 12 мне написать ответы на мои ответы, и мы будем переписываться 2 месяца. А может начать в 8 вечера начать со мной переписываться, хотя у него-то рабочий день уже, скорее всего, кончился, он домой ушел. Но ради того, чтобы со мной попереписываться, человек начинает переписываться в нерабочее время. В этот момент я тоже испытываю какое-то очень некомфортное ощущение, что вот человек из-за меня пошел работать в нерабочее время. Про меня известный факт, что я могу писать людям в мессенджер примерно в любое время дня и ночи, но когда они начинают мне прям синхронно отвечать, я обычно чувствую себя прям неудобненько. Всегда им объясняю, что на самом деле можно было синхронно не отвечать. Вот, поэтому вести со мной какие-то длительные переписки, оно может быть как-то очень неэффективно.
А у меня есть лайфхак по этому поводу. Вот если встречу надо перенести и некуда, и, кстати, вот к предыдущему то, что если там супер устал и там не в ресурсе и не можешь, у меня тоже не слишком часто, но бывают такие ситуации. Я обычно стараюсь какую-нибудь встречу полностью кому-то делегировать. Ну, не из серии, что сходи за меня, а я прямо говорю, что слушай там, ну, Вася условно. Вот если бы я пошел на эту встречу, и я бы ставил перед собой такие задачи, типа вот мне нужно услышать то, то и то, добиться ответа вот на это, на это, на это. Сделай, пожалуйста, это за меня, сходи за меня, попробуй сделать вот это, и если у тебя не получится, постарайся, пожалуйста, там договориться о том, что мы это обсудим там в следующий раз, например. И, ну, не 100% это работает, не на 100% встреч это можно сделать, но кажется, что на довольно большой процент встреч можно вместо себя отправить кого-то еще, да, с кем ты, ну, заранее обговоришь цель встречи, да, и что ты хочешь получить.
Я недавно так сделал. Крупная встреча была, и я прям написал план, значит, как она идет, кто что опрашивает, кто что открывает, кто что показывает, как потом там финал, итог подбивается. Вот, и у нас есть в команде один человек, он прям очень инициативный и вообще большой молодец. И он такой, блин, а давай, в принципе, я вот, наверное, дальше буду вести. Я такой, ну, окей. Я несколько встреч поприсутствовал, посмотрел, насколько у него хорошо получается. Он даже чуть-чуть там в этой инструкции там подправил, что-то подтюнил, и все. И я теперь знаю, что я даже туда, в принципе, могу и не ходить особо. Он там совсем справляется.
Ну, на самом деле, вот конкретно встреча, про которую я говорю сейчас, когда мне надо подвинуть встречу с Женей, а некуда, это история, когда я всего на один рабочий день в Москве, и есть куча людей, которых я обязательно хочу повидать.
Вот. И это не я, похоже.
Нет, ты входишь в их число, просто как в игре про музыкальные стулья, вас на один больше, чем стульев. Но я уже придумала, как решить эту проблему. Среди встреч была один one-on-one с человеком не в Москве, и вот его-то я и перенесу, потому что здесь не критично лично увидеть.
Слушай, а у меня есть супер вопрос про неэтичность. Вот ты говоришь, что не очень этично на обед идти, а у меня вот была ситуация, она не со мной произошла, ну там, с товарищем, которому поставили one-to-one в Сапсане. Ну, то есть, ребята ехали в командировку из Москвы в Питер, ну, или из Питера в Москву, не знаю. А Сапсан, кто не знает, он 4 часа едет. И договорились, что вот one-to-one мы с тобой проведем в Сапсане. И мне кажется, вот это супер неэтично, потому что, ну, во-первых, там народ вокруг. Я не думаю, что они там эту приватную кабинку купили, она там каких-то безумных денег стоит. А во-вторых, ну вот закончил ты вот этот one-to-one, типа там за час, и еще 3 часа вы напряженно молчите или должны как-то продолжать эту историю. Ну, короче, вот это вот, на мой взгляд, неэтично. А история с тем, что давай на обед сходим, совместим с обедом, мне кажется, вполне легитимная.
Слушай, у меня много раз такое бывало, что я с людьми разговаривал в перелетах, и это очень часто были с очень классные, очень продуктивные встречи, на самом деле, потому что таким образом иногда можно, ну, хорошо, качественно на какой-то слот времени поймать человека, который так по жизни-то очень занят, то есть там какого-нибудь руководителя прям целого бизнес-юнита, CTO, еще кого-нибудь. Вот, поэтому я, во-первых, я когда лечу в командировку с кем-то или еду, я всегда стараюсь вместе сидеть. Даже независимо от того, будем ли мы говорить про работу, но, блин, мы знакомые люди, вместе сидеть приятнее, чем сидеть с незнакомыми людьми. Вот, поэтому и в Сапсанах, в те редкие моменты, когда я еще не поняла, что в Питер мне гораздо комфортнее летать, чем на поезде ездить, мы ездили вот с коллегами, вместе сидели, Иногда разговаривали, иногда не разговаривали. Я умею сидеть с коллегой и не разговаривать. Я умею сидеть с коллегой и про, там, не знаю, сериалы популярные разговаривать или еще какой-то смок-ток вести. Поэтому если у меня будет ситуация, когда у меня с кем-то ван-он-ван в самолете, у меня такое бывало, в обе стороны, и ван-он-ван со мной, и мой ван-он-ван, то мы там, сколько будет комфортно, поговорим про работу, дальше аккуратно выйдем на какой-нибудь там бла-бла, а дальше, может быть, книжки почитаем или кино посмотрим.
Вот я Настю тут полностью поддерживаю, абсолютно так же думаю, и я думаю, что мне бы такое дискомфорта не принесло бы, и нормально, что, все равно сидите, едьте там, ну, поболтайте, а что-нибудь рабочее обсудить, что беспокоит, что-нибудь прикольное обсудите, ну, надоело обсуждать, наушники в уши, там, подкаст послушал, книжицу почитал. По-моему, так красота.
А человек, который мне это рассказывал, сказал, что очень переживал за эту встречу, поэтому понимал, что им нечего обсуждать дольше, и поэтому выписал себе большой список вопросов, которые можно еще обсудить. Ну, типа там около рабочих. И, в общем, на этот список тоже ориентировался.
Ну и можно теперь one-on-one 2 месяца не проводить, потому что все уже обсудили. Все, что было. А, кстати, я маленький лайфхак тоже расскажу. Как-то у меня, значит, с Настей была история, что надо было тоже что-то созвониться, поговорить, обсудить. И она такая, блин, нет времени, вот посмотри у меня в календарь. Я гляжу в календарь, а там прям правда, вот ну, вообще ничего нет. Она такая, ну, не знаю, как тогда потом. Я говорю, ладно, хорошо. Тогда вот список из там, что-то 12, по-моему, вопросов я написал, пронумеровал, чтобы Насте было удобно отвечать. Выслал этот список, и Настя такая, ну, ладно, что, давай созвонимся на полчаса там быстро. Быстренько обговорим, и все.
Так что я вот поняла, так вот что от твоего списка я умру гораздо сильнее, чем от того, что полчаса поговорю, да. Потому что на самом деле всегда ведь есть поганые опции продлить свой рабочий день либо в начале, либо в конце, да. Всегда, когда тебе не лезет встреча, можно принять малодушное, противное решение, я приду пораньше или я уйду попозже.
Ну, это свой рабочий день. А когда у тебя есть твой прямой подчиненный, ему говорить, типа, а давай-ка в 8 вечера. Ну, вот мне не очень такое нравится.
Слушай, у меня просто очень широкая география моих коллег. То есть я всегда могу, там, решив, что мне надо побольше места в этот день, взять кого-нибудь там, из Новосибирска и подвинуть на пораньше. Или взять кого-нибудь из Белграда и подвинуть на попозже. Потому что, ну, ребят, сдвинутый рабочий день, сдвинутое время. Но себя я при этом заставлю работать не в привычном графике и заставлю работать больше. Поэтому я такого стараюсь избегать, потому что это отличный способ выстрелить себе в ногу и утомиться на этой неделе, а еще пойти в какое-нибудь выгорание, если делать это систематически.
Я в этом плане проще поступаю. У меня просто изначально график выстроен так, что у меня есть время до общего начала рабочего дня и даже немножечко после. Поэтому у меня там слоты всегда присутствуют. Но если человек со мной в одном часовом поясе, я изо всех сил постараюсь не просить его вне рабочего времени встретиться, потому что он, скорее всего, конечно, согласится, но, наверное, будет считать меня не очень хорошим человеком после этого.
Ну, у меня такое бывает иногда, к сожалению. Особенно, когда мне нужно людей из очень разных часовых поясов увязывать в одну встречу. То есть там накладывается одновременно то, что кто-то из Новосибирска, кто-то из Белграда, а еще мой календарь. Вот. И иногда получается так, что какие-нибудь ребята, например, из Белграда в 10 утра приходят на встречу в Зуме, а потом уже едут в офис. Что поделать? Такая жизнь.
Какой у вас самый ранний слот, ну вот по вашему времени, в который вы можете ходить? Вот, допустим, у меня самый, ну такой более комфортный ранний слот – это 10 утра. Но у меня есть иногда встречи, которые требуют пораньше, вот в 9 утра. Раньше этого я не готов. Вот у вас какое?
У меня вообще ситуация немножко специфическая, потому что живу я в Белграде и хожу в белградский офис. А работаю я при этом в основном по московскому графику, потому что большая часть людей у меня все-таки в России, и с тех, с кем я встречаюсь, тоже. Это приводит к тому, что по Москве я, ну, примерно с 12 до 8 работаю. По белградскому времени, значит, я работаю где-то с 10 и до тоже 8-10 вечера по местному времени. Потому что, как мы знаем, когда кончаются встречи, наступает время делать чего-то руками, а также отвечать на письма, а также все эти отложенные в мессенджеры, которые нас ждали, никуда не делись, да? И Иногда меня можно уговорить на встречу пораньше, потому что у всех, кто в Москве, это будет, например, 11, и для них это более-менее нормально, а для меня это будет 9, я прокляну организатора, но войду в положение и приду. Самые ранние встречи, которые у меня бывали, они у меня бывали в 8 утра по местному времени, это 10 утра по Москве, тоже какой-нибудь Новосибирск, им очень надо, в другой слот они не могут, ну, значит, я приползу к ним прямо из кровати и из дома проведу эту встречу. Потом бывала даже ситуация, когда потом я снова пойду посплю еще часика полтора.
Видите, у тебя?
Ну, у меня регулярные слоты с 9 утра начинаются, а так самое раннее, ну, в 7:30, наверное, у меня как-то была встреча. Ну, по моему времени.
Ну, Витя в этом плане рекордсмен. Я специально задал этот вопрос, потому что я знаю, что Витя очень рано просыпается. Я вот не понимаю, когда...
Слушай, я не очень рано, у меня есть коллеги, которые встают типа раньше, но они до работы еще там в спортзал куда-то сходят, еще чего-то. Вот это для меня прямо офигеть.
Во сколько ты просыпаешься?
Я встаю, ну, в 6 с копейками где-то.
Вот я не понимаю, когда тебе после 30, как твой организм готов вставать в 6 с копейками?
У меня есть коллега, который просыпается в 5 утра, причем он это делает каждый день, включая выходные дни, и у него есть хобби, он вместе с дочкой ездит на лошадях. Ну, не просто ездит, а как это называется, ну, там, выездка, конкур, я плохо в этом разбираюсь, но, в общем, на каком-то серьезном уровне. Вот, и они просыпаются в том числе в субботу в 5 утра, чтобы, значит, к 7, там, что ли, приехать туда, где нужно будить лошадь. И вот эта история про то, как они будят лошадь, меня почему-то очень вдохновляет. И каждый раз, когда мне тяжело встать с утра, я думаю, что вот мой коллега встал уже 1.5 часа назад и уже в это время будил бы лошадь.
Дети очень способствуют раннему подъему. Но на самом деле я хотел сказать не это, а то, что люди-то разные. Кто-то сова, кто-то жаворонок. Это не, как бы, не миф, у всех разные суточные циклы. И вот те люди, которые после 30 встают в 6 утра, они просто в 8 вечера уже умирают. Ну, ментально, по крайней мере, и энергетически. А я, например, очень жесткая сова. И мой прекрасный график, когда я в Москве жила, был в том, чтобы в 10 утра вставать. Поэтому здесь, когда мне надо вставать, довольно часто мне надо вставать в 6 с небольшим и ребенка запихнуть в автобус, который повезет его в школу, через день мы с мужем это по очереди делаем. И в такие моменты я просто вообще труп. То есть это настолько не мой режим, что мой мозг, он проснется там как раз, ну, к 10 утра в лучшем случае. А с утра я буду такая просто ходить и в одну точку смотреть, как зомби в каком-нибудь фильме.
Я хочу заметить, что у нас с вами всегда очень символичная история. И вот конкретно сегодня мы обсуждаем встречи, которые затягиваются. А между прочим, мы обещали друг другу записывать подкаст не дольше часа. А сейчас уже у меня 75 минут на записи. Что-то вот неправильно идет.
Разве не дольше часа?
И на этой замечательной ноте мы будем прощаться. Вот. И давайте напоследок. Мы в прошлый раз спрашивали, кто что нового узнал. Давайте также и расскажем. Вот, Вить, что ты нового сегодня узнал для тебя?
Я всегда восхищался и продолжаю восхищаться Настей. Сегодня я узнал, что можно, оставаясь высоким руководителем, все еще ходить на большую часть встреч подготовленным и все еще делать большую часть встреч с меньше, чем 10 людьми. Кажется, мне нужно внимательно посмотреть на мой календарь и найти, что я в нем делаю неправильно. Я думаю, что после этой записи я этим займусь. Но, наверное, все-таки не воскресенье.
И почту отфильтровать.
Да, кстати, и почту отфильтровать — это очень клево, потому что, ну, у меня довольно глупый фильтр, видимо, потому что я как-то не догадался, что можно ставить именно вот ту историю с переносом встреч, то есть у меня все, что про встречи, оно там падает отдельно.
Я узнала неочевидный мне совершенно факт, что каким-то людям может быть супер некомфортно от того, что мы вместе с ними едем в транспорте, и они на какой-то длительный период, получается, замкнуты в необходимости находиться рядом со мной и общаться со мной. Мне даже не приходило в голову, что для кого-то это стресс, поэтому теперь я буду чуть-чуть внимательнее относиться к ситуациям, когда я людям предлагаю так делать, и следить за тем, что им это действительно ок, а не просто я предложила и убежала, а они страдают.
Ну, а я узнал, что можно проводить один-один во время поглощения еды, а так как я люблю поесть, то для меня это была сегодня самая главная новость. И на этой вкусной ноте я с вами прощаюсь. С вами был я, Евгений Антонов. Всем пока. Настя Абрашитова.
Пока-пока.
И Витя Корейш.
Пошел-ка я пообедаю. Пока все.
А я позавтракаю. Пока.